и весь участок окружен двухметровым, заросшим бурьяном забором с арматурной сеткой. Но для допроса ценного агента, совсем недавно вырванного из пасти штази, где она работала, как-то не очень чисто и слишком заметно. Джордж, в отличие от лондонского, на это не пошел бы. На станции шофер цирка по имени Герберт, известный мне со времен работы в отделе охотников за скальпами, встречал меня с табличкой «Пассажир к Бараклофу», один из рабочих псевдонимов Джорджа. Но когда я попробовал завязать с ним светскую беседу, последовал ответ, что он не уполномочен со мной разговаривать. Мы въехали на длинную ухабистую дорогу. Посторонним вход запрещен. Свисающие ветки лимонника и клёна прохаживались по крыше фургона. Из темноты неожиданно вынырнула фигура Фавна, имени известно, бывшего инструктора по безоружному единоборству в Саррате, который время от времени играл мускулами в секретке. Но что он делает в лагере номер 4, гордящемся собственной охраной в лице знаменитой голубой пары, любимчиков всех стажеров, мистера Харпера и мистера Лоу? Но потом я вспомнил, что Смайли высоко ценил профессиональные качества Фавна и привлекал его к заданиям повышенной трудности. Шофер притормозил. Фавн зафиксировал меня взглядом, без тени улыбки, и кивком дал добро. Дорога пошла в гору. Разъехались основательные деревянные ворота и снова сомкнулись за нами. Справа главное строение, особнячок в псевдотюдоровском стиле, построенный для пивовара. Слева каретный сарай, два сборно-разборных барака и чудесный крытый соломой маленький амбар, получивший прозвище «Горбунок». Во дворе припаркованы три Форда «Зефира» и черный фордовский фургон, а перед ними маячит живое существо — Оливер Мендель, бывший инспектор полиции и давний помощник Джорджа, с прижатой к уху портативной рацией. Я вылезаю из машины, достаю оттуда рюкзак. Кричу: «Привет, Оливер, вот и я!» Ноль внимания, продолжает что-то тихо говорить в свою рацию, следя за моим приближением. Я уже собираюсь снова его поприветствовать, но потом передумываю. «Хорошо, Джордж», — с этими словами Оливер выключает рацию. «Наш друг сейчас немного занят, Питер», — сообщает он незначительно. «У нас тут произошел небольшой инцидент. Мы пока прогуляемся, если не возражаешь». «Ясно». Дорис выложила все, включая «Ich liebe dich». Занятость нашего друга Джорджа означает, что он уязвлен, расстроен, даже взбешен действиями своего избранного ученика, который его подвел. Сейчас он не в состоянии говорить со мной, поэтому поручил надежному, как скала, инспектору Оливеру Менделю устроить сосунку Питеру головомойку, которую тот запомнит на всю жизнь, а то и вовсе дать ему пинка под зад. Но что здесь делает Фавн? И откуда ощущение, что все внезапно разбежались? Мы поднялись по зеленому склону и теперь стоим на разной высоте, что наверняка входило в планы Менделя, и смотрим на что-то непонятное в отдалении. Пара серебристых берез, старая голубятня. «У меня для тебя печальная новость, Питер. Вот оно. Мне очень жаль, но наш передаточный источник тюльпан, дама, которую ты успешно вывез из чесла, сегодня утром найдена мертвой». Поскольку никто не знает, как реагировать в таких случаях, я не стану утверждать, что у меня вырвался крик, в котором были боль, ужас и отказ верить услышанному. Знаю только, что перед глазами все расплылось, и серебристые березы, и старая голубятня. Было непривычно солнечно и тепло для этого времени года. Мне захотелось стравить, но я человек зажатый и сдержался. Помню, что последовал за Менделем в заброшенный летний домик в самой южной точке поместья. От особняка его отделяла густая дубовая рощица. Мы сели на шаткой веранде, откуда открывался вид на давно не стриженный газон для крокета. Помню торчащие из травы ржавые воротца. «Она повесилась, сынок», — так прозвучал в устах Менделя смертный приговор. «Сама. На нижней ветке дерева, за этим склоном. Возле пешеходного мостика. Точка 217 на карте. Наступление смерти запротоколировал в 8:00 доктор Эшли Медоуз». Эш Медоуз, модный психотерапевт с кабинетом на Харли-стрит и загадочный друг Джорджа. Цирк иногда привлекает его в ситуациях с перебежчиками-неврастенниками. «Эш здесь. Сейчас с ней». Я медленно перевариваю новость. Дорис мертва, а врач охраняет покойницу. Она оставила записку. Кому-то говорила о своем намерении. «Просто повесилась, сынок, с помощью сращенной альпинистской веревки. 9 футов. Видимо, забыли в спортзале после тренировки. Чей-то недосмотр, я бы сказал». «Алику сообщили?» — спрашиваю я, думая о том, как ее голова покоилась на его плече. Тут он снова включает полицейский голос. «Джордж сообщит твоему дружку Алику Лимасу то, что ему следует знать, когда придет время, сынок. И Джордж сам решит, когда оно придет. Ясно?» «Ясно». Алик до сих пор уверен, что переправил тюльпан в безопасное место. «Где он сейчас?» «Не Алик, Джордж», — задаю я глупый вопрос. «В данную минуту, если тебе так интересно, Джордж беседует с неожиданным посетителем, швейцарцем. Угодил в капкан, бедняга. Я бы даже сказал, в западню, расставленную беспринципным браконьером, охотником за олениной, как можно предположить. Ржавая штуковина, спрятанная в высокой траве, как я слышал. Уж не знаю, сколько она там пролежала, но пружина сработала. А эти драконьи зубы могли перекусить ногу, так что ему еще повезло». Я молчу, и он продолжает с той же непринужденностью. «Этот швейцарец, он орнитолог, как и я, в каком-то смысле. Так что уважаю. Он наблюдал за птицами и не планировал вторгнуться в частное владение. Но так уж получилось, о чем он сожалеет. Я бы на его месте тоже сожалел. Между нами я больше потрясен тем, что Харпер и Лоу ни разу за все свои дежурства не попали в эту западню. Вот уж кому повезло, так повезло». «Почему Джордж беседует с ним?» Мой вопрос подразумевал, почему в такой неподходящий момент. «Со швейцарцем-то? Ну он же как-никак живой свидетель, сынок, этот швейцарец. Как ни крути. Он оказался на месте происшествия, да, по ошибке, бродячий орнитолог вроде меня. И в самое неподходящее время, к несчастью для него. Естественно, Джордж желает знать, может, джентльмен видел или слышал нечто примечательное, что способно пролить свет. Может, несчастная тюльпан обращалась к нему каким-то образом. Ситуация деликатная, если вдуматься. Мы находимся на территории повышенной секретности, и официально тюльпан не приземлилась в Великобритании. Так что швейцарец, можно сказать, наступил на тайное осиное гнездо. Приходится принимать это во внимание». Я его слышал, но не слушал. «Оливер, я должен ее увидеть», — сказал я. На что он, не удивившись, ответил. «Тогда оставайся здесь, сынок, пока я передам это по инстанции. Только не вздумай сойти с места». С этими словами он отошел на заросший газон для крокета и там забормотал свою рацию. Потом сделал мне знак, и я направился за ним к массивной двери амбара по прозвищу Горбунок. Он постучал и отошел на шаг. После некоторой паузы дверь со скрипом открылась, и перед нами возник Эш Медоуз, собственной персоной, 50-летний бывший игрок в регби, в клетчатой фланелевой рубашке и красных подтяжках с привычной дымящей трубкой во рту.
«Мне очень жаль, старина», — сказал он и отшагнул, давая мне дорогу.
Я тоже сказал, что мне очень жаль. В центре большого амбара, на столе для пинг-понга, возлежала статуя стройной женщины в застегнутом на молнию мешке. На спине... Носки ног смотрят вверх.
«Бедняжка даже не знала, что ее называют тюльпан, пока не попала сюда.
Эш, явно привыкший вести беседы в присутствии покойников, говорил беззаботным тоном.
«А после того, как узнала, попробовал бы кто-нибудь называть ее иначе. Вы уверены?»